держал, как и полагалось, точно в 210 градусов. Но почему тогда лес? И как с ним поступить? Пройти насквозь, не меняя маршрута, или обойти, и в какую сторону обходить? «Что, лейтенант, перекур?» — спросил Лукашов сзади. Почему-то он подошел раньше судника, который приотстал так, что едва угадывался в сумерках. Это нарушало установленный им порядок на марше, и у Ивановского вырвалось: «А почему вы тут?» «Так вон сапер, надоело на пятки наступать». Кажется, его лыжники стали растягиваться, это уже никуда не годилось. Лейтенант полагал, что по готовой лыжне можно бы идти исправнее. Он упрятал компас в рукав и, напряженно соображая, как поступить с лесом, ждал, когда подойдут остальные. Спустя 5 или даже 10 минут подошли Хакимов и Краснокутский, остальных не было. Теряя терпение, он подождал еще. Уставшие лыжники, едва остановившись, наваливались грудью на концы воткнутых в снег палок, так отдыхали. Все трудно, прерывисто дышали, хватали руками снег. «Скоро ли, товарищ лейтенант?» — упавшим голосом спросил Краснокутский. «Знаете, силы уже не тае. Где остальные?» — вместо ответа встревоженно спросил лейтенант. «Да идут. Заяц, наверное, отстал. Ну и старшина там с ним нянькается. А Пивоваров? А вон идет кто-то». Из снежной тьмы, затканной густеющей на ветру крупой, выскользнула еще одна белая тень. Это был Пивоваров. «Где остальные?» — спросил лейтенант. «Не знаю. Сзади никого вроде», — бодро ответил боец. «Я там с креплением провозился». «Ладно, пошли». Лейтенант не мог больше ждать. Старшина не новичок в подобных делах. Он не должен отстать. Опять же на снегу ясно видна наезженная лыжня, пусть догоняет. И лейтенант свернул вправо вдоль боровой опушки в обход леска. Лезть в него напрямик он не решился, чтобы где-нибудь невзначай не набрести на овраг или бурелом, а то и просто не застрять в чащобе, все-таки на лыжах ночью по лесу идти не годилось. Но он не знал и как обойти его, и брел наугад вдоль неровной извилистой опушки, повторяя лыжней все замысловатые ее извилины. Шли гораздо осторожнее, чем в поле. Под соснами в зарослях молодняка все время что-то мерещилось, казалось, какие-то тени, фигуры людей. Но, приблизившись, он всякий раз обнаруживал, что это были молодые сосенки. Между тем ветер усиливался, теперь он почти все время дул навстречу. Тонкая вязь маск-халата пузырилась на спине, порой хлопая, словно парус. Лейтенант почувствовал, как у него заметно поубавилось прыти, а с ней убыло и уверенности в правильности его направления. В другом он не сомневался. Он-то делал энергичный рывок, то вдруг переходил на умеренный шаг, с большей, чем следовало, осторожностью оглядываясь по сторонам. Время от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не догоняют ли их заяц с Дюбиным. Но Дюбин все не нагонял их, а лес внезапно оборвался, они, наконец, достигли западной оконечности рощи. Далее хвойная опушка сворачивала на юг и, закругляясь, отступала куда-то к юго-востоку. Этого только и ждал Ивановский. Он даже вздохнул с облегчением и, остановившись, вогнал снег палки. Надо было сориентироваться с картой. «У кого там, Пивоваров, у вас палатка?» «У меня, товарищ лейтенант. Давай сюда». Не сходя с лыж, Ивановский присел на снегу. Пивоваров тщательно накрыл его плащ-палаткой. Сделалось необычайно темно, после мелькающей белизны снега и тихо. Слабым пятнышком света из фонарика лейтенант повел по измятому листу карты. Все стало ясно. Река здесь сделала большой изгиб в сторону, потому он потерял ее в темени и наткнулся на лес. Но вряд ли была такая надобность следовать ее речной прихоти. Наверное, разумнее было взять сразу на юг и тем срезать порядочный крюк. Правда, без реки труднее будет сориентироваться в ночи, тем более что карта допускала неточность. Сосновый лес, который они обошли, вовсе не был обозначен на ней. Топографы ограничились лишь нанесением здесь мелких кружочков, обозначивших